Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Как-то сегодня мы быстро прям так и с разбегу, с двух ног в эту запись.
Всего 20 минут, даже, Паша, да, я пришел в 18.55.
Никаких смолтолков.
20 минут части. Тебе мало.
Но тем не менее. Игорь, Диана, Павел, все в студии. Черепаха Антонину Игорь забыл в своем кабинете. Поэтому сегодня без нее.
Я могу сходить за ним?
Да ладно уже, ну что. Дадим старушке отдохнуть один выпуск.
К тому же у меня сегодня будет новость про экологию.
У меня сегодня новость про экологию.
Продолжаем толкать эко-повестку, как мы это любим, умеем и практикуем. У меня вообще позитивная сегодня новость, потому что...
Реестр, пожалуйста, реестр.
Ну нет, Игорь, я специально, вот ты мне каждый выпуск вспоминаешь про эти реестры, а я ведь давно не приносил новости ни про какие реестры.
Почему?
Специально, чтобы ты ушел от этого стереотипа.
Хорошо. Календарь где?
Календарь в другом подкасте. Периодически пишут люди, верните календарь. Ну, ребят, вы в сердечке просто. Так вот, Центральный банк предложил 6 шагов для борьбы с бедностью. Плохо разве? Как говорится, хорошо, да?
Шаг первый.
Вот,
получи денег побольше.
Помимо, да, совета «будьте богатыми, не будьте бедными», есть еще 6, сами понимаете. Значит, для снижения уровня бедности в России Центробанк может в рамках своей политики предпринять 6 шагов, рассказала никто иная, как, значит, Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, да, глава Центробанка на пленарном заседании в Госдуме.
Погоди, то есть это не шутка?
Это не шутка, это вот человек пришел в Госдуму, Сахипзадовна, да. Не шутка. Серьезно. Вполне себе. Так вот, по ее словам, это меры, которые нужно реализовывать помимо изменений в налоговой системе и предоставления бюджетной поддержки. Мы уже, кстати, в прошлых выпусках обсуждали изменения в налоговую систему и, значит, всяческие разные меры государственной поддержки, поэтому как бы канву ведем, да, дальше в этом ключе. Значит, первое. Снижение инфляции, поскольку она представляет собой налог на бедных. А они сильнее других страдают от роста цен. Ну, нельзя с этим поспорить. Действительно, так оно и есть. Как говорится, думали...
Как бороться с бедностью? Давайте уберем бедных.
Да, не убивайте меня. Первый комментарий, соответственно. Вот. Второе. Меры по защите граждан от чрезмерной закредитованности. В частности, Набиуллина отметила проблемы, вызванные массовой выдачей льготной ипотеки. Значит, что она говорит? В четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему предстоит тратить более 80% своих доходов. Ну, как бы...
Но подожди, давай вот по этому пункту пройдемся, что очень многие сдают квартиры. Вопрос только в том, что квартиры не сдаются. То есть то, что сейчас показывает история в Краснодаре, что ты можешь быть очень талантливым инвестором, и ты...
Но это отдельная...
Покупаешь квартиру.
Отдельная вообще история.
И потом живешь в ней сам.
У нас есть еще один проект, который мы пишем. Очень долго ты там тоже соведущий. И вот выпуск, кстати, был без тебя, но мы обсуждали как раз эту тему про то, что не на всех... категориях квартир работает, я буду сейчас давать ее в аренду, и она сама себя будет гасить. Ой, в новых районах города Краснодар, допустим, так вообще не работает от слова совсем.
Нет, почему? Она будет гасить какой-то процент?
Ну, там вопрос в том, что вообще в целом ее нелегко сдать, потому что...
Невозможно.
Да, потому что там просто огромное количество этого жилья.
Знаете, это пирамидальная схема, о которой я говорил не раз. Это парадоксально, и вы сейчас подумаете, что я просто так это говорю ради шутки, но это не так. И я наблюдал такую очень интересную картину, где человек, ну, управляющая, как это называется, не ЖК, а управляющая компания, вот, женщина из управляющей компании, управляющая компании, говорила, что да ты не понимаешь, Игорь, все совершенно иначе. Они же полностью сданы. А если посмотреть на контингент, который снимает эти квартиры, то мы увидим людей, приезжих из стран ближнего зарубежья, которые строят соседний дом. И это просто пирамида. То есть они сдают на время того, пока район растет. Как только район прекращает расти, его просто он пустеет. То есть я вижу каждый день в своем районе историю, когда открывается точка, пункт выдачи, там, ну, давайте там Wildberries, Озон, вот все вот эти вот новомодные маркетплейсы открывают свои точки, и они не могут отбить, потому что населения нет. То есть да, эта вещь будет работать, когда этот дом хотя бы будет заселен, то есть не ЖК, а дом, но этого не происходит. И я вижу количество объявлений, цена не падает, я не знаю, чего ждут люди.
Ну,
это...
люди, очевидно, хотят хотя бы за то, что они купили, как минимум, не дешевле это продать.
Они когда покупали...
История-то в том, что не получается так.
Они когда покупали, о чем они думали? То есть даже сейчас, если прикинуть, если у вас есть квартира, и вы можете продать ее, то продайте ее и вложите деньги в банк, который предлагает там 12-13% по, ну, по ставке. То есть ты же можешь ее положить под процент, эти деньги, в банк? Можешь. Вопрос просто в том, что вы действительно...
Главное, не в Киеве его тут ликвидировали на днях.
Да, бывает, да.
Уже ничего не делать.
Слушай, ну вот про Киеве я уже не раз высказывался, что тоже как бы, ну...
Ну, у нас был выпуск, поэтому
да,
это просто так, вдогоночку.
Они не совсем, ну, то есть это нельзя сказать, что это банк полный достопочтенных граждан.
Скорее пиратская шхуна, да?
Да. Вот. И смысл в том, что если есть возможность сейчас не покупать квартиру, мне кажется, ее лучше не покупать. То есть правило то же самое, которое я высказывал в том другом нашем подкасте, что классно брать квартиру, когда ты хочешь жить в ней сам. То есть есть Паша, есть мисс Паша, и они такие вдвоем, а пора улучшать. Где наша 10-комнатная в центре Краснодара? Он покупает, и у него не стоит вопрос о том, что кому же я ее сдам?
Себе.
Себе, да, себе родимому. Все.
Вот. А третья, значит, мера, которую озвучила Набиуллина, борьба с мошенничеством на финансовом рынке. Опять делают ссылку, что именно бедная категория граждан наиболее уязвима для злоумышленников. Ну, я не знаю, я бы сказал, наверное, не то, что бедная, наверное, менее образованная какая-то.
Но это же во многом связано.
Угу. Ну, да, да. Хотя сейчас же много новостей, когда
какого-нибудь...
Боже мой,
это самое политкорректное шоу.
Глава экономической безопасности какого-то банка потерял 10 миллионов рублей как раз на такой вот разводке или какой-нибудь там депутат или что-нибудь.
Слушайте, я вообще не понимаю, как это работает. Вот это же действительно очень-очень интересная штука. Мне кажется, что вот я... безумно осторожный человек. Сейчас кто-нибудь посмотрит и подумает, надо устроить челлендж и как-нибудь развести его. У меня был пример. Мой хороший товарищ, друг, по совместительству сосед, заказал как-то резину на машине. Перезвонит и говорит, слушай, что-то она там была условно в два раза дешевле, она же мне не придет. Я говорю, да, конечно ж нет. Конечно нет. И мне его даже как-то жалко было в этот момент. Я вижу истории про то, как, знаешь, тебе звонят и говорят, слушайте, у вас истекает договор, хотите продлить там свою сим-карту? Не хочу. Знаете, вот есть Игорь Рыбаков, и он как-то посоветовал такую вещь, я думаю, что дальше мы можем запикать, что всегда и всем сначала отвечайте отказом. Отвечайте отказом, потому что вот не нужно там как-то думать, не нужно сомневаться, то есть сначала отказывайте, потому что пока вы думаете, вам такие за пазуху понапихают. То есть сначала всех шли... То есть вот прям...
Это прям прямая цитата?
Да. Всех шлите на... Всем отказывайте.
Слушай, ну это же Воланд. Сами все предложат и сами все дадут.
И здесь я вот как-то так, знаете, получается, что я очень долго жил, пока не, вот знаете, эта цитата не обрела материальную форму. То есть мне, опять же, как руководителю организации, очень часто звонят абсолютно разные люди с абсолютно разными и часто мне ненужными предложениями. И они бывают очень настойчивы, потому что на той стороне деньги. Продлить мне сим-карты, купить мои машины, выгодно вложить мои деньги и еще что-то. И у меня, ну, просто десятилетиями закаленная фантазия, что я им говорю «нет». Мой дедушка, умерший в Нигерии, не оставил мне наследство.
Блин, ну это обидно.
Я больше чем уверен, что у меня даже в моей жизни был случай. Это просто вот вопиющая штука. И я, понимаете, вот насколько мой уровень осторожничества вот осторожен. Я точно знаю, что существует магазин, в Краснодаре. Я точно был в нем. И у меня точно есть визитка этого магазина, который я взял в этом магазине. Магазин торгует камнями. Это точно он. То есть визитка. Я беру эту
камнями
визитку.
Камнями драгоценными?
Нет, камнями, камнями, ну, для ландшафта.
А,
это угу. Не та штука, которую ты отсел. Покупаешь. А, нет, нет, нет. Знаешь, такая красивая галька, там всякие беленькие, черненькие,
типа
синенькие.
Декоративная.
Декоративная, угу, да.
Окей.
У них просто очень большой ассортимент всех возможных камней. И у меня точно есть их визитка. Я захожу на этот сайт, который указан на визитке. Вы понимаете, что вот, это вот, вот этот камень – это не тот товар, который нужен тебе каждый день. То есть ты им пользуешься крайне редко. Проходит год, наверное, или два. Я такой, блин, а где-то ж была. А у меня есть привычка весь, вот, вот все бумажки, там, чеки. Я покупал у них камень.
Uh-huh.
А, чеки и прочее, прочее складывать. Вот они у меня все хранятся в одном месте дома. И я такой, надо полистать. И я листаю, вот знаете, степлером приклеена uh-huh. эта визиточка. Я такой, окей, ввожу адрес сайта. Я точно уверен, что это он. То есть не надо, что кто-то... Видимо, у них истек домен.
Uh-huh.
Кто-то его перехватил и разместил там сайт. Я звоню туда. И знаете, первое, что меня смутило, это номер телефона другого региона.
Uh-huh.
Второе, это то, что они меня проконсультировали. То есть прям это была относительно вменяемая консультация. И они мне говорят, если вы сейчас оплатите на карту, то мы вам сможем сделать скидку процентов, наверное, в 30-40. Только платите прямо сейчас.
Не вешая трубку.
Я такой, так, мне надо подумать, я хочу безналом. А я не хотел безналом, я хотел на карту. Они говорят, надо быстрей. Мы вам завтра сможем его привезти. Я говорю, я хочу приехать, ну, посмотреть на него. Зачем? Вы оплатите. Если вам не понравится, мы его можем увезти.
Время оплачивать камни.
Пришло время.
И я засомневался. Хорошо. Я прям сильно засомневался. Захожу в Google, вбиваю название магазина, адрес другой. А я, когда с менеджером общался, я уже потом в конце говорю, слушайте, а вот сейчас при цене произошло, она, да, многие на них жалуются, мы писали заявление, вот там прошло уже, наверное, месяца 2-3, на это никто никак не реагирует. Я говорю, а как вы домен упустили? Она говорит, а мы не упустили, мы просто вот, ну, переименовались, убрали там, ну, циферки и прочее, прочее, ну, и просто забили на него, то есть мы ничего не упускали. Просто теперь, ну, по-другому, вот небольшой ребрендинг.
Кто-то увидел возможность в этом.
Кто-то увидел возможность. Вот, понимаете, не всегда это такое явное, а снимите деньги со своей карты и положите их на безопасный счет. Ну, конечно, нет. При этом, вы знаете, мое осторожничество вот заключается в том, что все мошенники действуют примерно по одинаковой уловке. Я не знаю, почему мы сейчас вообще про это говорим, хотя у тебя только третий пункт твоей новости.
Да, да.
У меня был случай, когда я покупал свое жилье у прекрасного человека, который мне ответил по телефону и сказал, слушай, брат, у меня даже документов на этот дом нет. Вот поверь мне, все у бывшей жены, которой теперь тоже нет. Мы не вернем эти документы. В Россию я смогу прилететь только на 3 дня.
Да, а человек, который продавал Игорю жилье, не был гражданином Российской Федерации.
Он был,
если что.
Да, да.
И Игорь он... такой, отличная сделка, надо брать. Классная.
И он говорит, я тебе могу, вот под честное слово, дай мне вот эти деньги.
А я тебе скажу, можно, живи.
Да, да.
Это Игорь, он тебе
живет. А я тебе дам все доверенности, и мы восстановим. Ну, это вот как раз тот момент, когда, знаете, живя в провинциальном городе, а не в Москве, ты можешь найти знакомых, которые могут реально в реестре там, ну, на тот момент узнать, что действительно это он приезжает с заграничным паспортом и говорит, что я отказался от гражданства, у меня ничего нет, и вот эту штуку очень быстро смогли распутать за 3 дня, он написал доверенность, то есть перевели, mm-hmm. написали с его вот этой штуки, приложили отказы там от всех вот этих вот гражданств и прочее, прочее, и он был до того момента, то есть вот за эти 3 дня, и заметьте, вот здесь очень важный момент, что сейчас очень многие подумают, что здесь есть коррупционные схемы, их нет, то есть просто, знаете, стучаться в нужные окошки, и он уехал на том моменте, когда документы приняли к восстановлению, то есть здесь сказали, да, все ок, все, и я ему отдаю деньги, он мне оставляет генеральную доверенность и уезжает. Ну, как, ну, понимаете, все закончилось хорошо.
Ну, то есть... вот, поэтому, если вы, в отличие от Игоря, не можете распознать, что вот в этом случае человек был не мошенник, будьте аккуратны в переговорах с различными ребятами, которые слушай, пытаются
мне,
вам
мне
помочь.
Мне кажется, про уязвимость бедного населения и мошеннические схемы. Не имеется ли здесь в виду вот эта история про всякие микрозаймы?
А не да, имеется ли здесь еще такая история, что он был богатым, его на... обманули, и он стал бедным, и все, вот, вот, бедный слой населения. Его же обманули, он без денег. Он попал туда, вот только что, после обмана.
Спасибо, Игорь, за важную ремарку. Ну, закончи свою мысль.
Вот, но я скорее имею в виду ту прослойку населения, ну, как, у меня есть предубеждение, что люди, которые получают ниже среднего достатка, у них в целом уровень финансовой грамотности хуже, и они не всегда могут распоряжаться деньгами верно, просто потому что у них никогда не было их в том объеме, да, чтобы нормально ими как-то оперировать. Я, как бы у многих даже, кто начинает только там на первую работу устраиваться, там первые несколько зарплат, очень часто люди совершают всякие импульсивные покупки,
да.
Просто потому что они еще не умеют распоряжаться деньгами. И вот если мы берем прям совсем бедных людей, да, которые там, ну, МРОТ, иногда ниже МРОТ, там зависит от того.
У них каждая зарплата как первая.
Да, вот бывают же ситуации, когда, ну вот, ты, по сути, заплатил там за квартиру, либо за съем, либо за ипотеку, возвращаясь, да, к первому пункту. Там тебе еще нужно что-то поесть, если у тебя дети, тебе еще нужно этих детей обуть, тоже накормить, вылечить и развлечь, и все дела, и ты в итоге оказываешься в ситуации, когда не брать этот займ ты не можешь. И при этом как бы и брать его не надо, потому что там сумасшедшие проценты. Вот как в этом плане будет бороться Центробанк, очень большой
интерес. Мне кажется, что все-таки это глобальная история в случае Центробанка. Но я с тобой согласен, у меня вот недавно совсем один из моих лучших друзей рассказывал историю. Он встретил одноклассника своего бывшего, он из Курганинского района, а одноклассник занимается тем, что продает наклейки на автомобиль. Знаете, вот этот вот бич России, наклейки на автомобиль.
Моя жизнь, мои правила.
Да, да, вот начиная от этого, там, заканчивая, можем повторить, там, и там, долбит нормально, там, и всякая вот эта вот фигня. Ну, то есть, ну, понимаем, да, ценность этой всей истории, но тем не менее... Значит, разговорились, и вот человек, который занимается этим бизнесом, рассказывает, что к нему приехал тип и просто, ну, взял, ну, там, на несколько десятков тысяч рублей этих наклеек, ну, типа, там, вот...
Себе на машину.
Себе, там, кому-то, друзьям, этот самый, и в процессе всего рассказывает. Судя, говорит, по речи, я понимаю, что он, ну, очень, там, из какой-то глубинки, из какой-то станички прям максимально, он где-то наколымил, и ему, типа, заплатили 50 тысяч. Ну, по меркам станички, это, типа, много денег. Он никогда до этого не видел, и первое, что он сделал, поехал покупать наклейки всем на автомобиль. Это к вопросу о том, что финансовая грамотность и не ночевала. Импульсивная покупка ли это? Да, более чем, мне кажется. Ну, куда еще хуже можно, чем это, вложить свои деньги, я не знаю. Поэтому, ну, есть такая проблемка, да. Поэтому...
Ну, оно же в том числе, потому что это...
Сейчас представляешь, те производители наклеек, которые нас смотрят. Ах, Паша.
Ах, слушай, я думаю, производители наклеек, во-первых, все в Китае, во-вторых, как бы прекрасно понимают, что, ну...
Да, свою аудиторию ты хочешь сказать?
Вряд ли какой-нибудь миллиардер сидит такой и думает, да что-то нишу наклеек на автомобиль мы еще не объяли, что там, надо открыть компанию очень срочно, инвесторов привлечь каких-нибудь важных сюда. Поэтому... Вот так вот, да. Ну, экватор, да, у нас мер Центробанка, четвертая мера, предоставление мер поддержки в виде кредитных каникул, комплексного урегулирования задолженности, ну, соответственно, имеется в виду рефинансирование там в один кредитный продукт, нескольких кредитных продуктов в разных там банках и финансовых структурах. Вот. Ну, тут надо тоже сделать оговорочку, что вы про кредитные каникулы внимательно почитайте, не всегда это классно, и банки все-таки все-таки, ну, они сказали, да, да, кредитные каникулы, да, и ковидные, и там разные другие кредитные каникулы у нас в стране предусмотрены, но там сейчас очень много зависит от условий банка, и где-то вы можете, даже воспользовавшись этой официальной задолженностью, либо себе испортить кредитную историю, либо, ну, как-то все равно в итоге получить дополнительную нагрузку в виде там каких-то процентов при невыполнении определенных условий, про которые вы, конечно же, забудете, только подписав документы.
Чаще всего кредитные каникулы — это такая штука, где тебе все равно нужно платить, только ты не платишь. То есть тебе и проценты, сумма долга просто как бы добавляются в счет следующих месяцев. То есть это крайне невыгодно.
Ее, да, потом через какой-то период времени. Значит, пятое. Развитие финансовых продуктов специально для людей с невысокими доходами. Ну, то есть вся повесточка такая, про бедненьких. Значит, что имеется в виду? Социальный счет и социальный вклад, которые позволят таким гражданам получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте в пределах до 50 тысяч рублей и по вкладу на такую же сумму. А кроме того, делать платежи без комиссии в сумме до 20 тысяч рублей в месяц. Ну, звучит как реклама какого-то банка, если честно. В данном случае, наверное, Центробанка. По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 миллионов человек, отметила Набиуллина. Ну, тут, я не знаю, надо поизучать, что имеется в виду и откуда человеку с невысокими доходами взять вклад на 50 тысяч рублей, потому что зачастую даже на эту сумму сложновато, мне кажется. А вот. Ну и шестое, специальные программы финансовой грамотности. Вот это, мне кажется, наиболее такая история релевантная, если, конечно, человек сам хочет вникнуть в это и получить какие-то новые знания. Ну, в целом, мы это уже обсудили, да, в одном из первых пунктов данной новости, что чем ты, соответственно, менее ориентируешься на рынки вот этих всех финансовых услуг, тем более ты подвержен рискам краху, чему хотите еще. Вот. Ну, далее статистика тут еще приводится, что в прошлом году за чертой бедности в России находились 13,5 миллионов россиян. Это, на минуточку, где-то 9,3% населения, по данным Росстата. Но надо сказать, что это новый исторический минимум с 92 года. В 2022 году бедных было больше на 800 тысяч человек. Соответственно, тенденция к снижению наблюдается с 2015 года. Тогда уровень бедности был 13,4%, а максимальная отметка зафиксирована в 2000-м 29%. Вот. В среднем граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Ну, то есть, если 14 340 рублей ты получаешь, уже ты, ну, в целом средний класс получается из этой статистики.
А это в среднем по всем регионам? Или...
Ну, да, тут нет разбивки для какого-то конкретного. Просто приводится как вот, если ниже этого уровня, то по статистике это бедный человек. В прошлом году прожиточный минимум составлял 14 375 рублей, минимальный размер оплаты труда, МРОТ, уже упоминаемый здесь нами, 16 242 рубля. Ну, в общем, вот так вот. Как это будет все реализовываться, особенно вот специальные курсы финансовой грамотности, очень интересно будет посмотреть. Но в целом круто, что об этом задумываются, наверное.
Мы все станем бедными просто, Паш, ты вот к этому вел. Это коснется каждого из нас, к сожалению.
Почему станем?
Мы уже стали. Ох.
Ну и тут, конечно, надо, наверное, чуть-чуть вырезать, что очень интересно собирать статистику уменьшающегося количества бедных людей после 22 года, когда эти 800 тысяч просто куда-то делись.
Да, он испарился.
Знаете, да, эта история точно, вот мы сейчас посовещались и какую-то сцену вырежут. Эта история, к сожалению, коснется каждого из нас, и вот эти штуки с мошенниками, и вот эти штуки с финансовой грамотностью, и все вот эти 8 пунктов, 7.
Как 6 рукопожатий, только 6 шагов к финансовой грамотности.
К финансовому благополучию.
Да, согласен, 6, да.
Вот. И заметь, ни слова про меры, предлагаемые госпожой Блиновской в своих курсах. Тут другие инструменты предложат.
Не понимаю, что с ними не так.
Ну, видимо, не очень.
Есть у нас статья за оправдание Блиновской?
Слушай, ну, кроме что морально себя надо стыдить.
Слушайте, да, совесть твоя. Я не понимаю людей, которые это поддерживают.
Слушай,
ну реально,
она же не новая. Там же еще раньше был популярен, господи, фильм и книжка «Секрет», кажется, назывался тоже, типа.
Вот
все. Там хочешь же, быть богатым, думай, как богатый.
В этом же «Секрете» там просто все, что угодно из всех сфер, все теории заговоров абсолютно, начиная от религиозных, заканчивая банковскими вот этими всеми.
Да,
шикарная,
да,
история. Я помню, нам даже в университете преподаватель по банковскому праву этот фильм включал. Я такой, чего? Чего?
Серьезно?
Серьезно? И она такая, смотрите, вот так вот все и происходит.
Представьте на секунду, что все они правы, и какие-нибудь гейцы и прочие ребята такие...
Собираются раз в квартал такие. Ну, короче, это самое.
Мы вам...
Пашке кредитку, чтобы выдали на этой неделе.
Мы вам не то, что вот как бы там, ну, намекали, как стать богатым, а мы вам фильм про это сняли.
Книгу написали, да.
И люди такие, ну, не знаю, что значит думать как богатым. Наклеечки мне, пожалуйста. Именно так поступают богатые. Да.
Ну, вот так вот. От новостей богатства переходим к следующим. Диана, что расскажешь?
Да, у меня сегодня новости про вечные химикаты.
О!
Почти про богатство.
Сейчас опять заклеймят. Топишь за экологию? За феминизм? Ну давай.
За экологичный феминизм.
Давай, продолжай.
Сейчас я сапоги резиновые надену, чтобы не утопнуть. Так вот, новость буквально позавчерашняя. Уровень вечных химикатов превысил опасные значения в 15 тысячах точках планеты.
Угу.
Ура! Достигли максимума.
Игорь, ты приложил к этому руку, так радуешься.
Слушай, ну я батарейки в мусорке выкидываю.
А, вечные химикаты — это про батарейки?
Тут должна быть оговорка. Вечные химикаты — это химические соединения, которые могут сохраняться в окружающей среде много лет и накапливаться, угу, соответственно. То есть это
например,
то, что...
сталь и золото. А что, нет?
Это металлы.
Ну и что?
Ну, я так понимаю, вечные химикаты имеется в виду искусственно синтезированные вещества человеком.
Просто если мы даже, сталь.
Если мы даже берем, например, ту же бытовую химию, да, то есть там степень экологичности в том числе определяется веществами.
Шуманит, например, который, знаешь, ты брызгаешь, а он, в принципе, хорошо удаляет жир и вообще все. То есть его, в принципе, если пшикнуть на злодея, то он и злодея разъест. Прекрасная штука. Надеюсь, она нигде не накапливается.
Так.
Так, в общем, к таким результатам пришли у нас исследователи из Австралии и США. Это было совместное исследование двух стран. К вечным химикатам сейчас относятся порядка 14 тысяч веществ. Это вещества ПФАС, фторорганические соединения, это удобрения, в том числе с фтором, очень часто используются в сельском хозяйстве. Мало того, что они загрязняют окружающую среду, они еще в том числе могут накапливаться в организме человека через пищу и прочее, и постепенно в процессе этого накапливания вызывать всякие проблемы со здоровьем. В общем, среди изменений, которые вызывают вечные химикаты в человеческом организме, это гормональные нарушения, сахарный диабет второго типа, ожирение. Также эти вещества повышают риск некоторых видов онкологических заболеваний, в том числе рака печени. Поэтому во многих странах обсуждают нормативно-правовые акты, которые запретят использование ПФАС в тех или иных отраслях. То есть в основном это касается новости сельского хозяйства и новость о том, что сейчас химикатов очень много, прям, может быть, слишком много, и надо как-то этот процесс затормозить.
Мы живем дольше. Живем дольше, чем жили 50 лет назад. Может быть, благодаря химикатам. Что... В чем? Я не могу понять, в чем проблема.
Благодаря химикатам, если тебе человек рассказал, что и сахарный диабет тебе,
и слава богу, живем-то больше.
Рак печени и всякие такие вот
может
штуки.
Быть, мы просто научились лучше диагностировать. Я не знаю, что сказать. Ну, а раньше львы тебя могли сожрать? Вышел голым там в поле, тебя лев утащил.
Ну, может, были какие-то наскальные статьи по поводу того, что большая концентрация львов у нас сейчас, ребята.
Ну, типа...
От львов мы умираем.
Типа, когда не было всех этих химикатов и были мушкеты и шпаги, мы жили дольше. Ты такой, чё ты дерзкий, проколол все, нет тебя. И чё, никто ж не жаловался. О, запретим шпаги.
Да, может, кто-то и жаловался, откуда ты знаешь?
Эти люди, ты знаешь их. Ну, то есть...
Просто те, кто жаловался, их закололи шпагами.
О, паровые двигатели, отменим паровые двигатели. О, там, мушкеты пороховые, отменим.
Вывод в этой статье не касается отмены ПФАС. Он касается того, что...
Но он не касается и усиления, насколько я понимаю. То есть ты не призываешь использовать его больше.
Но я не занимаюсь сельским хозяйством. Было бы странно, если бы я призывала кого-то использовать удобрения. Мне кажется, немножечко как-то это спорно. В общем, вывод этой статьи касается того, что сейчас ученые разрабатывают более совершенные технологии измерения тех этих закономерностей. Вот. И по большому счету статья в большей степени касается того, что ладно, что у нас супер все загрязнено, нужно выявлять, изобретать более совершенные технологии выявления всех этих загрязнений, и, соответственно, на их базе уже можно будет разрабатывать методы очистки. Потому что, ну, мне кажется, отказываться от удобрений странно и глупо, да, потому что они все-таки позволяют нам кушать более-менее дешевые помидоры и огурцы.
Только хотел сказать, да, отменим, и потом мы отменяем, и тебе килограмм 600 рублей.
Дело касается не... Ну, суть же не в том, чтобы отменить химикаты, суть в том, чтобы найти эффективный способ их перерабатывать.
Вот. Нет. Это тоже удорожает помидорки. Я и так уже не хочу их покупать. То есть я, в принципе, пытаюсь уже просто вот этим фейри и шуманитом, потому что это дешевле, чем помидоры. То есть если их еще начнут перерабатывать, ты же понимаешь, на чьи плечи это ляжет. То есть вряд ли производитель помидор такой... Ох, и урожай в этом году, сколько же денег, на что же их потратить? На переработку.
Ну, слушай, же во всех аспектах.
Оно просто, мне кажется, ты рассуждаешь с той точки зрения, словно вот эта вся нагрузка упадет в ближайшие там 10-20 лет, но мне кажется, ну, во-первых, удобрения так быстро не развиваются, да?
Да, то есть упадет на наших детей. Вводим.
Потенциально, да. Я в том плане, что любая же экологическая ситуация, она ведь растянута во времени, да, и всегда, когда мы там говорим даже про те же помидоры, мне кажется, целесообразно думать не только про то, что мы прямо сейчас кушаем, да, а про то, что, собственно, будут кушать дети и их дети.
Нужно думать как помидор. И иногда, когда у тебя ковид, и ты берешь, дайте мне антибиотик, что там, какой-нибудь клоритромицин, там, противозачаточный, все давайте, это может помочь. И ты пихаешь их просто как не в себя, просто чтобы выжить.
А потом у твоего ребенка вырастают жабры, да, вот как-то.
А ты выжил от ковида. И то же самое думает помидорка. То есть, когда на него нападает этот помидорный клещ, не знаю, бывает ли такой, он говорит, прыскай меня, хозяин мой, прыскай,
помидор
чем угодно.
Помидор ничего не говорит, для помидора...
Он думает об этом, он не хочет умирать.
Думает, это как вот это...
Для всего в мире нормально умирать. Это нормальный природный цикл.
Ух ты!
Человек просто такая зараза, которая не хочет изобретать всякие способы этого не допустить.
Я просто пытался с экологами поговорить на вот его языке, поэтому помидор думал, что не хочет умирать.
Но единственный момент, когда помидор думал, я видел в фильме «Помидоры-убийцы».
Ну, растения
в смысле?
Недавно было исследование, которое показывает. Они издают звуки, когда их режут.
Недавно, это, мне кажется, довольно старое.
Я недавно его прочла.
Чиполлино?
Там же были еще какие-то истории про то, что
я человек простой,
человек,
если я что-то не знала, этого не существовало.
Отрывал листик у растения и через какое-то время...
Сам превращался в куст?
Через какое-то время, когда этот человек заходил в комнату с этим растением, какие-то там данные растения подавал. Ну,
блин, ты это все рассказываешь, и знаете, что я вспомнил? Байки из склепа.
Офигенно.
О,
мы
они
недавно
были классные,
пересматривали,
да,
кстати.
Очень классные.
Вот этот вот... Как может... Ну вот, полуразложившийся скелет быть таким обаятельным до сих пор, мне непонятно.
Я себя также каждое утро спрашиваю, знаешь. В общем...
89-й год.
Еще по поводу вот этих всех исследований, да, не так давно смотрела, ну, я люблю всякие научпоп-каналчики на Ютубе, под них очень классно ужинать или убираться, они там что-то умное на фоне говорят, вот я прям преисполняюсь. Недавно, не так давно смотрела видео про исследование в области поисков рецепта бессмертия. Ну, условно говоря, ему так назвать, да, там шла речь про генные исследования, которые способны замедлить механизмы старения. И мне кажется, можно провести параллель между выводами в этом научпоповском видео и с ФАС. Суть фиксации всех этих загрязнений и призывов не только в том, чтобы их затормозить, а в том, чтобы предугадывать и предсказывать изменения, которые в том числе с нами могут происходить. То есть если мы фиксируем то, что загрязнение стало больше, и знаем, на что они влияют, мы, соответственно, можем более эффективно предсказать поведение нашего организма при контакте с определенными продуктами или определенными веществами и, соответственно, возможно, модернизировать эти удобрения для того, чтобы они нам причиняли меньше вреда. По большому счету же, если я не ошибаюсь, вся суть ГМО, которой так многие боятся, да, как раз же таки в том, что изначальный код вот этого помидора, его немножечко усовершенствуют, и он там меньше болеет, да, или mm-hmm. его меньше жрут помидорные жуки.
А знаю, что самое главное, можно помидоров. Модифицировать так, что меньше будешь болеть даже ты, потребитель помидоров.
Ну, по большому счету, возможно.
Ну, сложно, конечно, я сейчас выдумал какую-то хель, но
возможно. Он сказал серьезным лицом, поэтому как будто довод.
И в этом плане, мне кажется, вообще классно подсвечивать, что что-то где-то не работает в плане вот таких химических штук.
Так все работает. Они выполняют свою роль и уходят вовнутрь, в землю, туда, откуда пришли к нам.
Не, ну слушайте, ну это
нет,
же...
Нет, ну тут смысл в том, что смотри, ты сейчас съел помидор, и у тебя потенциально через 20 лет отвалилась печень. А такие исследования позволяют ученым покумекать, подумать, как бы нам сделать такое удобрение, чтобы у Игоря через 20 лет не отвалилась печень. Вот.
Да, товарищи ученые, хороший вопрос.
Побыстрее. Озадачьтесь как-нибудь. Как с любым процессом, но когда там, я не знаю, Кюри начинала опыты свои вот этими радиоактивными штуками, ну, не очень у нее хорошо все потом в итоге было. И люди такие, ага, ну ладно, может мы тогда вот предпримем некоторые меры предосторожности, чтобы как бы полезный эффект получать, а облучение вот этого всего поменьше.
Она светилась отчасти, а еще было нормально.
Слушай, а многие же еще раньше там ртутью лечились.
Да, только хотел сказать.
Или не лечились. Лечились, допустим, вот Исаакиевский собор, где кучу народа полегло из-за какого-то процесса, я вот не помню, ну, там что-то с сусальным золотом и ртутью было вот связано, то ли покрытие купола так производилось, то ли как-то они там что-то делали. В общем, какой-то был тогда процесс актуальный, и люди просто, эти рабочие, массово умирали, потому что, ну, когда ты дышишь ртутью, очевидно, ничего классного не происходит.
Еще была похожая ситуация с каким-то популярным пигментом в Германии, кажется. То ли с каким-то там типом зеленого.
Или... Покрыли купола золотом. И они такие, хозяин, а теперь что? Он такой, ртутью полирни. И он, знаешь, ртуть на тряпку капает, полирует. Что, как можно было ртутью покрывать купола?
Ну, слушай...
Скорее всего, была технология, которая предполагала...
То есть ты просто... Знаете, как машины красят вот в этой ванне покрасочной, такой окунают, купол окунают, в ртуть достают, все скатывается. Что-то не то.
Охрененно здоровая должна быть ванна.
И знаешь, следующее, что ты делаешь, вот есть вот эта технология, знаешь, 3D-печати, я не знаю, как она правильно называется, когда ты в воду наносишь вот этот трафарет, окунаешь... Сейчас, ребят, есть идея. Наносится просто сусальное золото на ванне с ртутью.
Окунается огромный купол.
Купол,
да?
Золото вышло, все нормально. Продолжаем, ребят, следующие купола.
Ну, видишь, вот не было, не жил ты тогда, чтобы предложить такую классную
тогда
идею.
Тогда это когда, в 96-м?
Да в каком 96-м?
Кстати, фан-факт, знаете ли вы, с чем связан цвет купола?
Так, нет.
Я вас сейчас просвещу. Угу. Цвет купола...
Солнцем?
Нет, типа... цвет купола во многом связан с тем, кому или чему конкретно посвящен храм. Например, если храм посвящен Троице, как правило, купол будет зеленый. Если...
Стоп, они не зеленые. Ой, не зеленые, не золотые.
Не все купола золотые. Также
только
есть купола зеленого цвета, купола черного цвета, голубые в звездах очень распространены. Там есть, например, храм Богоматери посвящен и прочее.
Подождите.
И это имеет прямую зависимость.
А черное кому посвящено?
Честно, не вспомню сейчас, к сожалению.
Игорь.
Гуглю.
Ну вот, маленький такой ликбез в культуру в рамках нашего подкаста. Теперь, ничего если себе. Вы посмотрите на золотые купола, вы сможете предположить.
Слушайте, кому а синенькие со относится. Звездочками даже красиво.
Ну, как бы зодчество-то вообще...
Есть ничего серебряные, так. Вот серебряные как-то не очень, что серебряный. Серебряный цвет связан с чистотой и святостью. Ну, вот знаете, выглядит, да... Недоделано. Блин, ну а это прям хэ-хэй. Хэ-хэй. Я бы вам показал, но я смотрю другие
цвета.
Ну,
в общем, вот так вот от новости про удобрения, да, мы перешли.
Слушайте, вот, конечно, когда смотришь вот эти старые церкви, поражаешься, тут сколько деталей, как это можно было, знаешь...
Ну так оно же еще очень сложно, там же, если смотреть вот эту роспись по мокрой штукатурке, там же нет права на ошибку. И там, когда приходишь в какую-нибудь...
Да, конечно, есть. Следующий просто не будет ошибаться. Это, знаете, как с полетами в космос. Есть теория, что тот, кто долетел, был не первым. Были еще те, кто не долетели. Вот я думаю, что те, кто рисовали по мокрой штукатурке, они ошибались. Просто приходили те, кто уже не ошибался, перерисовывая заново. И становились мастерами. Подумайте об этом.
Спасибо большое, Игорь. Так, Диана, все у нас на этом. Или есть еще что добавить?
Сегодня, да, сегодня я со мной.
Ну все, ладно. Из Вархаммера же кулончик у тебя сегодня.
Знаете,
ничего себе.
Император защищает.
Ладно, Игорь Юрьевич, что у нас сегодня?
Слушайте,
с твоей
вы
стороны?
Не поверите. С моей стороны, в Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров.
Ужасно.
Социальная новость, не мог обойти. К счастью, жертв больших удалось избежать. Я вот сейчас наблюдал только сегодня, выбирая новость. Просмотрел просто ужасающие кадры, то, что людей там прям вывозят, но благо вывозят. То есть больших, очень больших жертв нет, финансовые потери будут очень большие. К сожалению, полностью избежать жертв не удалось. Меня удивляют люди, которые сразу пошли на какую-то площадь бунтовать, требовать отставки людей и прочее, прочее. Но действительно, никто не ожидал. Но вот никто не ожидал, эта штука со звездочкой. Я вам обозначил новость, которую и так все знают. Эта новость коснулась каждого, о ней говорят все. Не первый раз паводки, но такого масштаба паводков действительно не было очень
здесь
и очень...
Паводок. Я же, насколько понимаю, там дамбу прорвало в нескольких местах.
Нет, дамбу прорвало из-за паводка.
Из-за паводка. Изначально это...
Изначально проблема в том, что вот представь наше Красноярское водохранилище...
Ну окей, правильно ты сказал, каждый год, но дамбу-то не каждый год
не
прорвало.
Так, не так. Через нее начала переливаться вода. То есть уже невозможно было сбрасывать. То есть вот представь, у нас Кубань, и ты видел же водохранилище. Вот представь, что оно переполнено настолько, что начинает переливаться.
Ну, у нас тоже тут ничего веселого не будет в этом случае.
Не будет,
это,
но...
будет такая же
смотри,
масштабов, такая же катастрофа.
Что произошло?
И...
Вот если мы посмотрим на то, что было, причина, как и у нас, знаешь, у нас тоже бывает, что там водосброс такой по весне, что у нас там топит набережную нашу. Бывало и такое, если ты живешь в Краснодаре давно, то ты помнишь, что вот то место, где стоят лавочки вдоль набережной, вот оно было под водой, и вода выходила чуть-чуть, практически уже чуть ли не вот туда, вот к площади, вот где мост стоит. То есть это были действительно потопы, которые там, ну, такого вселенского масштаба для нас. А причина банальная – большие снега в тех местах, где, ну, собственно, происходит, как это правильно сказать, водонабор реки, ну, то есть у ее истоков, очень много снегов. То же самое примерно и здесь. То есть некоторые специалисты говорят, что тому причиной тому глубокое промерзание почвы, вода не смогла уходить после таяния снегов, все это сбрасывается в реку, естественно, несется вниз по течению, где и встречает как бы Оренбуржье. Проблема вот в чем, что это было известно чуть заранее, а вот то, что я хочу сказать, что рано или поздно коснется каждого из нас, не надо сейчас искать здесь, опять же, никакую экологическую повестку, потому что я кардинально не верю в том, что в этом участвует человек. Но я бы хотел сказать про вот Эль-Ниньо. То есть многие говорили, что Россию, скорее всего, будет топить, потому что во времена Эль-Ниньо были ужасные снегопады.
Эль-Ниньо?
Эль-Ниньо.
Это прозвище Фернандо Торреса из «Атлетико Мадрид»,
значит,
или что это?
Эль-Ниньо, по-испански.
Угу.
Ну, малыш, мальчик. Да. Или, по-другому, научная, южная осцилляция. Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Я удивлен, что ты не знаешь, потому что Эль-Ниньо...
Я знаю только про кличку Фернандо Торреса, испанского вот футболиста.
Такой. Я думаю, что...
Ну, я вообще знаю, что с меня взять.
Может быть, оно как-то и связано. Смотрите, в более узком смысле Эль-Ниньо – это область нагретых поверхностных вод, которые смещаются к востоку. То есть это течение. Течение описано крайне давно. Значит, у него есть противоположная фаза, называется Ла-Нинья, или малышка-девочка. Mm-hmm. Значит, смотрите, характерное время осцилляции, то есть это от 3 до 8 лет, но варьируется сила и продолжительность. Ну, то есть эти течения бывают разные. То есть года, в которых происходит вот Эль-Ниньо, я вам сейчас чуть дальше, там, это вырезки с Википедии и с других изданий. Собственно, что происходит? Первые, те, которые вот, ну, человечество уже как бы обрело, скажем так, свой какой-то оседлый образ жизни, уже максимально, наверное, оседлый, и смогли уже прям вот конспектировать, что же происходит. И в первые вот датированные информации о течении были в 1790 году. Ну, то есть, как вы понимаете, экология еще не была как бы там очень сильно испорчена человеком. В общем, получается так, что очень-очень мощные фазы были в 97-98 году, вот 1900. Uh-huh. И, допустим, в 91-92, 93 и 94 они повторялись не то, что там каждые 8 лет, а повторялись там на протяжении нескольких лет, но они были очень-очень слабыми. С начала 80-х годов Эль-Ниньо возникало в 86-87 и и вот как раз в 2002-2003. Ученые открыли еще там течение в Индийском океане, но они уже более слабо влияют на климат. Значит, смысл в чем? Что если мы посмотрим, то вот, ну, грубо говоря, берега континентов, там еще каких-то там островов омываются холодным течением. Раз в несколько лет это течение меняется. Естественно, есть изменения на климат. Значит, история открытия, вот первое упоминание, то есть не просто, знаете, как вот мы датируем то, что происходит, а вот как именно как явление его сформулировали аж в 1892 году. Капитан Камило Карило. Это тот самый или нет, про которого ты говорил?
Нет.
Я подумал, что мало ли, может, совпал. Сообщил на Конгрессе географического общества в Лиме, что перуанские моряки назвали теплое северное течение Эль-Ниньо, тогда как оно заметно наиболее, в дни католического Рождества. Эль-Ниньо называют младенца Христа. В 1893 году Чарльз Тодд предположил, что засухи в Индии и в Австралии происходят в одно и то же время. О связи теплого северного течения у побережья Перу с наводнениями в этой стране сообщали в 1895 году. Впервые явление южной осцилляции описал в 1923 году Гилберт Томас Уокер. То есть это вот, считайте, это вот уже наши времена, когда это все смогли описать. Если мы посмотрим на то, что происходило дальше, вот тут очень большие статьи, то это действительно просто громаднейшее влияние на климат. Более того, я нашел еще очень интересную статистику. Вот я не буду вам сейчас читать, просто действительно, но я не уложусь, скорее всего, в тайминг. Это влияние на климат различных регионов, а оно просто ужасающее. То есть там есть примеры, когда во время течения Эль-Ниньо пиковые температуры отличались на 20-25 градусов. То есть, ну, это, согласитесь, немало. Влияние на здоровье и социум. Вот интересная штука. Вот это я сейчас возьму с Википедии. Здесь, ну, логично написано, что Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических ситуаций.
Но оно вполне закономерно.
Смотрите. В свое
время также из Индии перехлестнула холера и стала пандемией.
Да, Эль-Ниньо связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами. Малярия, лихорадка Денге и лихорадка долины Рифт. Просто комарики могут улететь дальше. То есть не надо искать никаких подоплеков, просто тепло, и они могут прилететь с Африки и ужалить какого-нибудь спящего в Краснодаре Пашу. Циклы возникновения малярии связаны с Эль-Ниньо в Индии, Венесуэле и Колумбии. Это прям точно. Наблюдается связь со вспышками австралийского энцефалита, проявляющегося на юге Австралии после сильных дождей и наводнений, вызванных Ла-Нинья, то есть это противофаза. Ярким примером является тяжелая вспышка лихорадки долины Рифт, произошедшая из-за Эль-Ниньо после экстремальных осадков в северо-восточной части Кении в 97-98 годах. А теперь интересно. Также считается, что Эль-Ниньо может быть связан с цикличностью войн и возникновением гражданских конфликтов в странах, климат которых зависит от Эль-Ниньо. Изучение данных с 50-х по 2004 год показало, что Эль-Ниньо связан с 21% всех гражданских конфликтов этого периода. При этом риск возникновения гражданской войны в годы Эль-Ниньо в два раза выше, чем в годы Ла-Ниньо. Вероятная связь между климатом и военными действиями оправдана неурожаями, которые часто приходятся на жаркие годы. Я могу еще прочитать, что было в недавних случаях, но это не так интересно, как тот факт, что Эль-Ниньо – то, что идет сейчас. Многим интересно, когда же закончится. Это история, которая чаще всего начинается в одном году, заканчивается в другом. Умные люди-метеорологи говорят о том, что есть 60% вероятность, что оно закончится вот уже вот сейчас, то есть в апреле. И, скорее всего, температура начнет спадать. Чтобы вы понимали, 23-й год стал самым жарким в истории наблюдения. При всем при этом, если мы посмотрим на 21-22, там как бы темпы роста уже вышли на какое-то плато, и тут Эль-Ниньо, и все подскакивает. В общем, есть история, что так как весна прошла подогрета, а вы, живя в Краснодаре, я думаю, вы это видите, то есть у нас, ребята, те, кто, ну, допустим, там из каких-то более северных регионов, нет, это я расскажу потом. Те, кто из более северных регионов, я умудрился обгореть в эти выходные на своем участке дома, потому что было временами около 30 градусов на солнце, а время начала апреля, это Краснодар. И сейчас у нас каждый день где-то 23-24 градуса, у нас как бы тепло, и периодами, повторюсь, доходит до 30. Давно я не помню такого в апреле, то есть обычно апрель и май у нас дождливый, и температура не переваливает как бы там, ну, обычно там в районе 15 градусов, но не 25. Смысл-то в чем еще, вот что я хотел сказать, что если вы думаете, что везде становится тепло, то нет. То есть северные фронты или фронты не могут зайти к нам на юг, у них там сыпят снега, и снега сыпят в то время, когда их уже быть не должно, просто потому что уже начинает все это отходить как бы к нам на юг, а у нас на юг оно не может отойти. То есть экстремальные ветра, сезоны торнадо и ураганов в других странах, много всего возможно в этом году. В общем, я могу так сказать, что я натыкался на новости, пока перебирал, что еще в прошлом году наши российские синоптики предсказывали невероятные потопы в средней части России, связанные с зарождением Эль-Ниньо. Я нашел новость мая месяца прошлого года, где говорили, что скорее всего с 70% вероятностью Эль-Ниньо начнется в этом году. Оно началось, вот сейчас оно заканчивается. То есть все вот эти течения повлияют на нас, к чему я говорю, что год скорее всего будет климатически сложным. То есть если вы думаете, что это все, что сделал человек, ну, как показывает практика, нет. То есть в 1700 году разве что там луком, стрелом и мечом он мог там как-то повлиять на климат, но, увы, то есть это было давно, это продолжается. Все вот эти циклы течения и прочее-прочее, я просто, опять же, не выговораживаю того самого мэра, которого требовали в отставку.
Но мне кажется, там, даже если бы ты его выгораживал, ему это просто уже не поможет.
Да, то есть, что... ребят, действительно ситуация вот глобально в климате, она, ну... Я не могу сказать, что мы хоть сколько-нибудь так же страдаем, как страдают сейчас люди в Оренбурге. Это вообще несравнимо.
В сравнении с ними, конечно, мы вообще не страдаем никак.
Но люди, которые, опять же, там постарше возрастом, для них, ну, мы берем там конец марта, начало апреля и 30 градусов на градуснике, им это тоже переносится как бы, ну, нелегко. Вроде как сегодня пик, и вода уже начала сходить в некоторых районах, то есть прошел пик паводка, но, ребят, давайте так, год будет сложный в плане климата, то есть это коснется многих. Это, скорее всего, и может быть дожди в Сочи, это, скорее всего, и паводки, и неожиданный снег где-нибудь в начале июня или июля. Все это устаканится в следующем году. Опять же, это все устаканится на период от 3 до 8 лет, то есть не стоит прям уж сильно расслабляться. Но вот эти климатические штуки, они явно в ближайшее время коснутся каждого из нас. Не надо искать, вот я повторюсь, что след человека, то есть от того, что мы выбрасываем пластик в океан, или из-за того, что мы там выбрасываем батарейки на свалки общего пользования, ну, вряд ли возможен такой глобальный... Ну, вот прям такой тренд. Это Эль-Ниньо, это нормально. Эта штука изученная, повторюсь, уже там веками. То есть первые упоминания, это уже 300 лет. Все. То есть, ребят, это вещь, я не знаю, здесь не будет никакого вывода. Просто этот год нужно переждать в плане климата. То есть не исключено, что где-то будет тяжело. Не исключено, что опять где-нибудь в Подмосковье загорятся торфяники. Не нужно винить в этом там соседа или еще кого-то. Это климат. Такое бывает.
Ну, тем не менее, конечно, ужасная история это все. И Оренбуржье, Орск, да, там прибрежные поселки, это, конечно,
Слушай, да ужас, особенно темпы пребывания
все
воды.
Вот, да, все это эти мой ролики, основной страх, когда наверное. Когда просто вода сносит, ну просто стихия настолько. И ясное дело, что никакие тут наши слова и, ну вот, просто это изученное явление. Конечно, жителям Морска изучено это явление, не изучено это явление.
Слушай,
глубоко
да никто
плевать,
не ожидал, поэтому... что ты понимаешь, там 10 метров реки, которая там, ну, была там условно 2 метра глубиной всегда, а там сейчас до 10 метров. Если посмотреть на уровень разлива, то там это водохранилище, оно вообще ни на что не влияет. То есть там вылилось условно там 50 этих водохранилищ. То есть ты смотришь на территорию затопления, вы понимаете, что от Орска до Оренбурга, я не знаю сколько, давайте я даже посмотрю, мне кажется, там километров 150. И вся эта территория оказалась затопленной. Поэтому там ни при чем Орск-Оренбург расстояние. Слушайте, 275 километров. Понятно, что речка идет не вдоль дорог, но меж тем, то есть даже 200 километров. И все эти территории, все эти земли оказались просто из-за того, что пришло тепло, все эти снега разом начинают таять, почва промерзшая, все это начинает выливаться в эту единственную реку, которая смывает на своем пути все.
Но если мы не только люди, это ведь еще животные, которые живут на этих территориях.
Животные собрали целом, вещи и построили себе новое дупло. В чем проблема?
В целом экосистема, которая там же не только живут, животные же где-то жили, а теперь все это скопом, просто единым потоком. Угу. Который выпуск у нас не то чтобы заканчивается позитивом и какими-то историями.
Слушайте,
но
да,
это то реально, в чем мы существуем, и это, ну, непосредственно та история, которая нашим подкастом и должна озвучиваться, это то, что касается реально каждого.
Слушайте, позитив в том, что любой потоп закончится, любые дома восстановятся, и это, конечно же, проблемы, и нельзя забывать о том, что, ну, просто жизнь продолжается, и слава богу, что хотя бы так спасли. А, вот я повторюсь, что я видел, я когда готовился, у меня просто даже зла не хватало. Я видел людей, которые говорили: я никуда не уйду, здесь будут мародеры. А ему отвечают: здесь не будет мародеров, да здесь уже... через 3 часа твой дом будет залит по крышу. А человек говорит: я никуда не уйду. Я не знаю, что с такими делать. Вот я понимаю, что ну, да, слушай, есть неходячие больные, которых страшно.
Я абсолютно понимаю этих людей,
слушай,
которые...
Слушай, ну это же распространенная история, там вспомни хотя бы ту же Припять, да, где да. люди не уходили, они да. остаются. И... Ну, это, ну, не знаю, как объяснить, но вот это, если это твой дом, ты из него, ну,
Вы уйдешь. Понимаете, даже по-другому, то есть, а куда уходить? То есть, ну, да, это... Но вопрос в том, что вы понимаете, что альтернатива-то какая? Либо утонуть, и погибнуть. Либо уйти хоть куда-то. Я действительно, я же говорю, я когда смотрел, там реально просто за час, за два затапливало просто весь поселок. То есть вода прибывает, ну прям, ну критично,
мгновенно,
быстро.
Да.
Мгновенно, да. Вспомните, как было у нас там, там в том же Крымске, который часто топит. Угу. Там же та же самая история, там просто волной смывает. Если где-то что-то не так, там где-то что-то не так приоткрыли, разрушило, размыло, все. Это, ну, просто нужно понимать, что, знаете, когда я вижу милые домики, стоящие на каком-нибудь западном побережье США вдоль океана...
Так они же поэтому специально из картона их смыли.
Я каждый раз задумываюсь, боже мой, да как же люди спать в них ложатся? Ты смотришь на тот же Нью-Йорк, ты смотришь на тот же Амстердам, и ты понимаешь, вот как люди могут чувствовать себя в безопасности, когда просто одно неловкое цунами и тебя нет.
Ну, слушай,
ну так... слушай, так вся Норвегия живет.
Если честно...
Там вся страна ниже уровня моря находится.
Это страшно.
В случае какой-то природной катастрофы, мне кажется, на любой территории, если вот так вот рассуждать, даже у нас здесь...
Тебе бы было спокойно на Гавайях?
Когда я сидел в офисе пару недель назад, и нас тряхнуло, там, помните, была сейсмическая активность какая-то.
Землетрясение.
Несколько баллов буквально. И я такой... Бррр! И ты такой, а это что? Это что это такое? И ты такой, блин, а до этого что? Да что у нас тут? Господи, поля, Кубань, ну что, что-то такого.
Ну, а с другой стороны, ну, еще вот. Ведь не ко всему можно подготовиться. У нас вот, кажется, в прошлом году был вот этот сильнейший шторм по Черноморскому побережью. И у нас в городе, к сожалению, у нас есть Институт биологии южных морей. При нем есть аквариум великолепнейший. Туда ходило все детство. Младший брат мой туда ходил. У них прекрасная коллекция животных. И, к сожалению, они готовились к этому шторму, они утеплялись, но они не рассчитали, что вода хлынет в вентиляцию, и они потеряли 80% своей экспозиции. Просто, конечно. Ну, рыбы, черепахи, скаты, они просто погибли, потому что они пресноводные, а там грязная морская вода, и сотрудники института всю ночь там были, пытались их спасти. Они говорят, ну, мы такого сценария мы не предполагали. Хотя мы сделали все, что было в наших силах.
А, в общем, вот так вот много всего интересного мы перечислили в этом выпуске. А, как сказал Паша, может быть, это какая-то, ну, такая очень негативная нота, которой мы заканчиваем, но вода уходит из Орска.
А, хочется верить, что в первую очередь всем пострадавшим людям по справедливости возместят за потерянное имущество, за потерянные дома, которые, ну, реально люди, у кого-то ипотеки, кредиты, кто-то просто там десятилетиями шел к тому, чтобы иметь какой-то там свой дом, да, свой угол, а теперь просто за какой-то малый промежуток времени потерял все, поэтому, ну и в целом помогут разобраться с этой ситуацией, потому что, ну, все-таки там еще не совсем так, чтобы тепло, как у нас тут в Краснодаре, да, и, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые так в стрессовой ситуации, хотя бы не нуждались ни в чем, чисто в бытовом каком-то плане, на том уровне, на котором это возможно. Вот, поэтому, к сожалению, это коснулось каждого, ну, не знаю, думающего, сопереживающего человека. Ждем, что все это закончится и в какое-то нормальное русло придет. Вот, поэтому такой выпуск получился на этой неделе. Будем стараться, да, Игорь Юрьевич?
Конечно.
На следующую неделю, может, все-таки какую-нибудь новость принести,
это
которая
не от меня надежда. Зависит.
Вот, так что слушателям, зрителям спасибо огромное, как и моим соведущим прекрасным, замечательным. И до следующего выпуска. Пока.
Всего доброго.